Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В дни январских каникул мы повторяем наиболее яркие интервью, которые прозвучали в программе «Новости дня». Сегодня вы услышите Александра Макарова, директора Арктического и Антарктического научно-исследовательского института. Он расскажет о научных исследованиях, которые проводятся сейчас в самых северных и самых южных широтах нашей планеты, о старте 69-й антарктической экспедиции, работе ученых на Севморпути, функционировании дрейфующей платформы, изучении древнего льда и повседневной жизни полярников. Также мы представим вашему вниманию беседу с Анастасией Стефанской, директором автономной некоммерческой организации «Центр развития и популяризации здорового образа жизни, культуры и спорта «Наследие». Осенью в Ленинградской области прошел форум «Приемный родитель». О его итогах, интернет-безопасности и вкладе в воспитание подрастающего поколения представителей некоммерческого сектора разговор с нашей гостьей. А прямо сейчас беседа с Ольгой Рублевской, директором Департамента анализа и технического развития систем водоснабжения и водоотведения ГУП «Водоканал». О том, что сейчас находится в ведении предприятия, что предпринимают специалисты предприятия для снижения аварийности трубопроводов и как продвигается реализация программы прекращения сброса неочищенных сточных вод.
Мы продолжаем программу. Я с удовольствием представляю гостя. Свое место перед микрофоном заняла Ольга Рублевская, директор Департамента анализа и технического развития систем водоснабжения и водоотведения ГУП «Водоканал». Ольга Николаевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
10 октября «Водоканалу» исполнилось 165 лет. Я, конечно же, присоединяю свой голос к тем поздравлениям, которые уже прозвучали в адрес одного из старейших городских предприятий, и желаю в вашем лице всем вашим коллегам дальнейшего развития и процветания на благо всех петербуржцев.
Спасибо.
И, Ольга Николаевна, я предлагаю начать наш разговор от общего к частному. Что сегодня находится в ведении ГУП «Водоканал», что представляет собой сейчас система водоснабжения и водоотведения в Петербурге?
В ведении нашего предприятия находятся объекты централизованных систем водоснабжения и водоотведения. У нас централизованная система водоснабжения на сегодняшний день включает в себя 9 объектов по водоподготовке, которые поставляют питьевую воду нашим потребителям в город. Более 7 тысяч километров водопроводных сетей, 188 повысительных насосных станций, 2 завода по производству гипохлорита. Канализации у нас представляют 2 централизованные системы водоотведения. Общесплавная и ливневая. И включает в себя более 9 тысяч километров сетей. Так как город находится на болоте, у нас коллектора глубокого заложения, их протяженность более 280 километров. У нас в эксплуатации сейчас 23 комплекса по очистке сточных вод. Из них 11 комплексов – это очистка поверхностного стока и 13 комплексов по очистке хозяйственно-бытового общесплавного стока. 3 завода по сжиганию осадка находятся у нас в эксплуатации. Также наше предприятие эксплуатирует снегоплавильные и снегоприемные пункты. У нас их 18, да, и мы эксплуатируем 113 комплексов фонтанов и фонтанных комплексов и 848 туалетов. Работают у нас 8500 людей, которые обеспечивают водоснабжение, водоотведение нашего мегаполиса.
Ну, а кроме того, водоканал помогает животным.
Центр реабилитации ластоногих, да, это у нас тоже, скажем так, знаковое такой объект для нас и для города. И действительно, за последние годы мы вернули в природу более 180 особей нерп и тюлени, что, конечно, для нас тоже большое достижение. Угу. Да.
Угу. Ольга Николаевна, спасибо, что перечислили все такое обширное хозяйство водоканала. Я хочу отметить, что Ольга Николаевна ни разу не подглянула никуда, и все эти цифры перечислила по памяти, я просто снимаю шляпу. У нас телефонный звонок. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, Василий Петрович.
Василий Петрович, добрый вечер. Ваш
Скажите,
вопрос.
Пожалуйста, хлорирование воды по-прежнему является основным способом антибактериальной обработки?
Спасибо, Василий Петрович, за вопрос. Про очистку, конечно, и обработку антибактериальную тоже хотела поговорить.
В нашем городе обеспечено для наших потребителей гарантированное безопасное питьевое водоснабжение. И одним из основных факторов, который обеспечивает безопасность, это 2 ступени обеззараживания. Но обеззараживаем мы давно уже не жидким хлором. Уже от жидкого хлора водоканал давно ушел как опасного реагента. У нас нас обеззараживание, первая ступень химическая, это обработка гипохлоритом натрия с сульфатом аммония. И вторая ступень – это ультрафиолетовое обеззараживание, физический способ. Вот эта двойная обработка по обеззараживанию дает нам полную гарантию бактериологической безопасности нашего питьевого водоснабжения.
Насколько питьевая вода, которую мы получаем из-под крана, соответствует всем санитарным нормам? И можно ли ее пить?
Я поняла ваш вопрос.
Без ущерба здоровью.
Я могу сказать с полной ответственностью, что все результаты контроля, которые осуществляются, говорят о том, что в Санкт-Петербурге безопасное питьевое водоснабжение. Чем оно обеспечивается? Прежде всего, самой системой водоподготовки. То есть у нас на сооружениях по водоподготовке внедрены современные технологические решения, которые обеспечивают полную очистку воды перед подачей ее потребителям. И это подтверждается контролем. У нас существует производственная программа контроля качества и безопасности питьевой воды в Санкт-Петербурге, которая согласована с управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. И согласно этой программе у нас определена периодичность, точки и показатели, по которым ведется контроль. Надо отметить, что у нас контроль ведется на всем протяжении обработки воды, начиная от водозабора, от системы самой водоподготовки, выход с водопроводных станций и плюс ко всему в распределительной сети, то есть непосредственно перед абонентами. При этом у нас на распределительной сети находится 350 точек, то есть это достаточно большой охват. В этих точках берется пробы не менее как 2 раза в месяц и контролируется по 9 показателям. При этом с выхода с водопроводных станций контроль ведется у нас ежедневный. Плюс ко всему, раз в месяц у нас берется в зоне охвата действия каждой водопроводной станции анализ по 94 показателям. Поэтому дается полная картина. При этом мы должны понимать, что водоканал несет ответственность за качество питьевой воды до ввода в дом.
А дальше уже
отвечают, да, владельцы.
И все-таки лучше поставить фильтр.
Вот, и поэтому там уже каждый для себя решает, да, что и как. Мы отвечаем ровно в зоне своей ответственности, потому что на выходе с водопроводных станций уже много лет у нас 100% соответствие по всем показателям.
Вы рассказывали про мониторинг такой сложный, серьезный. Принимают ли в нем до сих пор участие раки?
Да, я хочу сказать, что раки, конечно же, у нас еще остались как один из элементов многоступенчатой системы мониторинга. А плюс ко всему, раки у нас, скажем так, контролировали качество воды именно в источнике. Сегодня у нас уже практически 20 лет в эксплуатации находятся прекрасные приборы нового поколения. Это безреагентные спектрофотометры. Основная отличительная особенность этих приборов заключается в том, что они считывают, скажем так, характерный природный состав нашей воды в источнике. И при любых отклонениях какого-либо показателя, они сразу дают нам об этом
меняют
информацию.
Своё поведение, вы
понимаете. Соответственно, да, мы сразу по этому можем предпринимать какие-то корректирующие действия в системе водоподготовки. Более того, я хочу отметить, что в городе основной источник питьевого водоснабжения – это река Нева. Она подвержена достаточно высокому антропогенному воздействию на сегодняшний день. Плюс ко всему, она характерна большими сезонными изменениями. И поэтому иметь только на водозаборе своем это показание, этого становится порой недостаточно. Мы подписали соглашение с Ленинградской областью, а Нева проходит по 2 субъектам Федерации, Ленобласть и Санкт-Петербург, о том, что мы создаем совместный проект по организации единой системы мониторинга реки Нева, начиная от истока. И таким образом все владельцы водозаборов, которые войдут в эту единую систему, включая, конечно, водозаборы нашего водоканала, будут иметь уже предварительные данные о характере воды в нашем источнике, что нам даст возможность уже предварительно принять какие-то меры по корректировке технологического процесса.
А вот в реализации программы прекращения сброса неочищенных сточных вод водоема Петербурга не удастся ли подключить тоже Ленинградскую область к реализации этой программы?
Очень правильный вопрос в том плане, что мы уже много раз говорили о том, что да, Санкт-Петербург, водоканал Санкт-Петербурга реализовал очень большое количество уже мероприятий по сокращению поступления загрязнений в наши водные объекты. Но дело в том, что если мы одни будем это делать, а вверху по Неве, да, в той же Ленинградской области, эти вопросы не будут решаться, конечно же, мы никогда не добьемся...
Какой коллапс был в Отрадном этим летом.
Да, никогда мы не добьемся действительно требуемого результата. И поэтому в данном случае, конечно же, надо объединять наши усилия и в таком вопросе, как сокращение поступления загрязняющих веществ в водные объекты, в частности, в реку Нева. И мы в этом плане, кстати, с Ленинградской области уже неоднократно по этим вопросам встречались, делились с ними опытом. И надеюсь, что когда-нибудь у нас будет и такое соглашение.
А сколько остается на сегодня еще выпусков в водоемы?
Дело в том, что у нас уже с 2008 года реализуется городская программа по прекращению сброса неочищенных источных вод в водные объекты города. И в рамках этой программы, конечно, сделано очень много по переключению прямых выпусков, потому что я напомню, что до 1978 года у нас все стоки города напрямую сбрасывались в реку Нева. Считалось, что это полноводная река, в створе ее проходит 2500 кубометров в секунду, и она способна для самоочищения. Конечно, это было заблуждением, особенно когда на берегах этой реки находится такой крупный город, мегаполис, как Санкт-Петербург. До 2022 года переключили более 350 прямых выпусков, общим объемом около 570 тысяч кубометров. Их переключили, они теперь идут на очистные сооружения. И сегодня мы добились уже уровня очистки хозяйственно-бытового стока, который сбрасывался в реку Нева, 99,7%. Остались у нас еще прямые выпуска, 66 где-то выпусков хозяйственно-бытовые общесплавные и 995 выпусков и дождеприемников именно дождевого стока. Что касается хозяйственно-бытового стока, то согласно нашей инвестпрограмме, а также схеме развития систем водоотведения, до 2030 года мы хотим перекрыть все прямые выпуска этого характера стока.
До какого года?
До 30-го. После 30-го мы уже вплотную займемся поверхностным стоком. Это уже отдельная очень большая работа, которая будет включать в себя целый ряд мероприятий вообще по поиску более оптимальных каких-то технологических решений по его очистке и сбору.
Ольга Рублевская, директор Департамента анализа и технического развития систем водоснабжения и водоотведения водоканала, сегодня у нас в гостях. Как справляется система водоотведения?
Системы водоотведения Санкт-Петербурга были проложены с учетом и спроектированы с учетом определенных климатических параметров. То есть конкретно для нашего города у нас было рассчитано, что за 20 минут выпадет не более 7,2 мм осадка. Плюс ко всему мы сейчас фиксируем не только увеличение интенсивности, но мы еще фиксируем увеличение количества дождей с повышенной интенсивностью. То есть если раньше рассчитывались системы, что таких дождей будет, предположим, 2-3 в год, то сегодня мы фиксируем и 16, и 25 по статистике за последние десятилетия. Научные организации, институт Воейкова, они вот сегодня нам уже прогнозируют, что данная тенденция будет продолжаться. И это говорит о том, что сегодня необходимо перерассмотреть нашу нормативную базу по проектированию систем водоотведения. Для того, что уже построено, предприятие предпринимает как оперативные, так и долгосрочные меры. Оперативные меры, конечно, заключаются у нас в том, что, во-первых, мы сейчас определили те 17 адресов, на которых основные подтопления происходили. По 9 адресам уже у нас ликвидированы все эти причины. По остальным адресам более требуются работы сложные, долгосрочные, и, соответственно, там требуется проектирование. Но эти все работы ведутся сейчас, и проектирование, и подготовка уже к выполнению конкретных работ. А так, безусловно, во время дождей 73 бригады круглосуточно дежурят водоканальские, применяется водоотливная техника, прочищаются, промываются сами сети. Что касается долгосрочных мероприятий, то здесь необходимо отметить о том, что у водоканала сейчас уже начал реализовываться частично такой долгосрочный перспективный проект. Это создание системы автоматического управления водоотведением. И эта система, она включит в себя основные такие моменты. Первое, это, конечно, система контроля учета, то есть это уровни меры, которые нам могут показывать система наполнения. Это, во-первых, осадка меры, которая уже система у нас внедрена. У нас по городу расположено 34 осадкомеры. Вы, наверное, замечали, что город по территории достаточно большой, да, и в одном районе идет дождь, а в другом светит солнце. И, соответственно, сейчас вот эта равномерная расстановка 34 осадкомеров дает нам возможность не только получать и фиксировать уровни попадания осадков, но дает возможность и прогнозировать.
И предупреждать какие-то такие ситуации.
Да, нагрузку на сеть. Второе – это инструменты, которые позволяли бы нам управлять потоками воды. Как мы уже говорили, здесь дождь выпал, а здесь не выпал. А в системе водоотведения у нас имеются буферные объемы, которые не заняты жидкостью, правильно? Потому что система соматичная. И, соответственно, эти объемы можно использовать как регулирующие емкости. Но для этого нужно перераспределить, для этого нужны инструменты. Инструменты – это кондиционные насосные станции, шибера и другие какие-то системы управления. У нас уже частично они есть, но не в достаточном количестве. И это вот в рамках этого проекта будет у нас тоже опять-таки реализовано. И для управления этой всей системой будет создано программное управление, которое позволит нам с учетом показаний приборов при помощи этих инструментов перенаправлять потоки из одного района в другой, тем самым предотвращать подтопление территории. Но это долгосрочная, достаточно большая работа.
Спасибо большое, Ольга Рублевская, директор департамента анализа и технического развития систем водоснабжения, водоотведения, водоканала была у нас в гостях. Спасибо большое за интересную беседу. Много вопросов осталось незаданными и, соответственно, неотвеченными. Ждем вас в гости снова.
Спасибо, с удовольствием.
Новости дня.
В конце часа вы услышите беседу с Александром Макаровым, директором Арктического и Антарктического научно-исследовательского института. А прямо сейчас в эфире разговор с Анастасией Стефанской, директором автономной некоммерческой организации «Центр развития и популяризации здорового образа жизни, культуры и спорта «Наследие». Я приветствую нас в студии Анастасию Стефанскую, главу автономной некоммерческой организации «Центр развития и популяризации здорового образа жизни, культуры и спорта «Наследие». Анастасия Анатольевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Анастасия Анатольевна, одно из мероприятий, недавно организованных вашей организацией, это форум приемных родителей, который прошел в Ленинградской области. В чем была главная задача этого форума?
На самом деле это мероприятие, это первое такое крупное и масштабное мероприятие, которое проводила наша организация. Задача его была, конечно, сделать площадку для коммуникаций приемных родителей и тех родителей, которые хотят взять детей. Только планируют, да, только думают об этом, но какие-то есть у них моменты, которые им мешают это сделать сразу, и они хотели бы там проконсультироваться, поговорить с семьями, которые же имеют такой опыт.
Кто принял участие в этом форуме в роли экспертов? Как проходила работа форума? В каких форматах?
Мы хотели, конечно, сделать формат очень комфортным для приемных родителей, потому что и так очень у них нагруженная жизнь, поэтому сделали его такой развлекательно, немного, да, конечно, информационной добавили составляющей, но в основном мы, конечно, немножечко хотели, чтобы они расслабились, погрузились в атмосферу какого-то комфортного общения, такого равный равному больше.
Вы сказали о том, что это одно из первых таких крупных мероприятий, организованных вами. А вообще, когда была создана ваша организация и какова главная цель ее создания?
Фактически, вот сама организация была зарегистрирована у нас в 2022 году. Но деятельность социальную мы уже ведем больше 13 лет. На базе конно-спортивного комплекса «Вента-Арена» мы проводим очень много мероприятий, которые несут социальную нагрузку. В основном, конечно, раньше это были спортивные мероприятия, мероприятия для инвалидов, для детей из детских домов. Мы делали благотворительные вечера, акции. Такая уже пошла потребность у нас организоваться инициативные группы именно в организацию. Не просто физические лица, да, которые работают в какой-то области, в коммерческой, и несут дополнительную социальную нагрузку.
И вот одним из первых ваших мероприятий стал как раз этот форум, к которому мы возвращаемся. Одно из решений, которое было принято на форуме, это решение о создании ассоциации приемных родителей Всеволожского района. Для чего, на ваш взгляд, вообще нужно объединение замещающих семей, которые приняли на воспитание детей, ну или кандидатов, которые только желают стать приемными родителями?
Ну, по моему личному наблюдению, вот в процессе именно самого форума, я увидела, что у самих приемных родителей еще очень много моментов, которые они не могут обсудить и с органами власти, есть какие-то спорные, дискуссионные вопросы. Еще такие моменты у нас, к сожалению, вообще в России очень мало об этой говорят проблеме, да. Я сейчас говорю о проблеме вторичного сиротства, когда деток берут и возвращают. И, конечно, одна из целевых таких задач нашего форума – сделать так, чтобы люди, которые планируют взять детей, да, они все-таки более ответственно подошли к этому вопросу, пообщались в плане как наставниками, да, с семьями, которые уже имеют этот опыт, чтобы те моменты, которые их пугают, либо они нашли это подтверждение, да, этим и уже для себя этот вопрос сняли, либо наоборот их убедили в том, что это на самом деле не так уж и страшно, даже здорово.
А вы сказали страшно, а чего все-таки больше всего боятся те, кто хочет взять ребенка в семью? Есть же, наверное, список самых острых.
Самых страшных. Да. Конечно, в основном боятся несовместимости, боятся, что детки в какой-то момент проявят какую-то агрессию. Потом очень многие же берут уже, имея своих детей, и боятся, что будут какие-то конфликты внутри семьи, приемные детки и родные детки. Хотя они так не называют, да, их не делят родные, приемные, кровные, да, и приемные. Это так, я думаю, что это основные такие проблемы, а так у каждого все индивидуально, и все приходят с такими маленькими страхами. К сожалению, органы опеки, несмотря на всю вовлеченность в процесс, я была на самом деле вот как человек поражена. Казалось, что они более формально относятся к таким вещам. Представители органов опеки и нашего Всеволожского района администрации приняли такое деятельное участие и погрузились настолько эмоционально в процесс, что, конечно, для меня это было открытие большое, что у нас, оказывается, наши органы власти, они прям по-человечески относятся к вопросу и стараются вот во всех вопросах помочь, но в силу того, что огромная занятость, они не могут, да, уделить столько времени, пообщаться с каждым приемным родителем, поэтому вот такие вот совместные собрания, форумы, да, они дают возможность максимально охватить общением, да, вот эти две группы по разные стороны, скажем так, вопросы стоящие.
И вот эти наставники, которые говорили о том, что взять ребенка к себе в семью, это не страшно, о чем еще они говорили тем, кто только собирается совершить этот шаг?
На самом деле у нас была очень насыщенная программа в плане экспертной истории. Рассказывали очень много о льготах, какие дает государство, чем могут воспользоваться приемные семьи, да, и, в принципе, что планируется в дальнейшем, какие улучшения. Психологи работали с точки зрения какой-то такой больше тренинговой, да, работы и тоже разгрузки психологической. Не было там какого-то углубленного погружения, потому что участников было очень много. Около 130 приехало приемных родителей. Это только Всеволожский район. Да, мы можем себе представить вообще масштабы. А на самом деле во Всеволожском районе у нас больше 600 семей взяли уже детей. И еще такое же, наверное, количество, если не больше, планируют. Но я надеюсь, что с каждым годом, благодаря работе и органов опеки, и вот таких вот некоммерческих организаций, их станет все больше и больше, и мы все-таки уйдем из списка стран, где все еще есть детские дома.
Еще одним важным вопросом, который обсуждался на форуме, стал вопрос интернет-безопасности. Что здесь говорили эксперты, как обезопасить детей в интернете, в мессенджерах?
На самом деле, по поводу кибербезопасности выступал эксперт из тоже некоммерческой организации Центра системных инициатив Иван Милованов. Это очень серьезный эксперт данной области. Конечно, за полтора часа, которые ему было отведено в рамках форума, он не смог углубиться целенаправленно тоже подойти к этому вопросу, но его задача была в другом. Его задача была дать точки контрольные, да, для понимания родителям, насколько важно, значимо все-таки для них объяснить детям правила поведения в сети интернет. Насколько интернет полезен нам, да, в нашей жизни, настолько он может быть опасен. И, к сожалению, дети еще не готовы сами, да, использовать, им нужно дать руководство к использованию таким многогранным ресурсом, как интернет.
Есть ощущение, что и не все взрослые готовы использовать этот ресурс правильно, как считаете?
Да, да, на самом деле, да, это точно. И для них тоже, кстати, есть вот некоммерческие организации, которые проводят такие вот форумы и семинары. Я думаю, что каждому стоит хоть раз посетить, потому что нам вроде кажется, что это все так, да, четко 2 плюс 2 равно 4, но на самом деле есть очень много нюансов, которые нужно, чтобы вам все-таки рассказал эксперт.
Одной из альтернатив, когда мы говорим о кибербезопасности и о том, что ребенок много проводит времени в сети интернет, всегда является спорт, и ваша организация тоже даже в своем названии говорит о спорте, о здоровом образе жизни. А на ваш взгляд, действительно физически активность, спорт могут стать альтернативой вообще не только интернет-безопасности, да, но и другим негативным факторам среды, которые влияют на ребенка?
Ну, конечно, да, это уже доказанный инструмент, да, как переключить внимание ребенка от каких-то виртуальных игр, просто, да, нахождение в сети интернет, иногда же они не играют, а просто просматривают огромное количество информации разного плана, теряя время и, в общем-то, не выходя даже на улицу. Поэтому спорт, он, конечно, занимает это время, дисциплинирует, и дети, по моему собственному наблюдению, которые занимаются в каких-то секциях, они в разы меньше тратят времени на такую внеплановую и постоянное сидение в интернете.
Тогда такой вопрос, как приучить ребенка к спорту, как мотивировать его к занятиям?
Ну вот на самом деле наша организация занимается этим, мы стараемся популяризировать. Сейчас у нас одно из, конечно, ведущих направлений – это конный спорт. Мы на базе конного спортивного комплекса находимся, поэтому максимально проводим различные мероприятия, которые привлекают детишек сначала в качестве, может быть, зрителей вместе с родителями на соревнования. У нас все соревнования – свободный вход, нет никаких ограничений по времени, то есть это такое и досуговое, история, и при этом соревнования. И многие детишки, которые приезжают посмотреть на соревнования, они в какое-то время потом просятся приехать покататься. Покатались, потом вроде как и спорт, потому что уже идет какая-то мотивация дополнительно участвовать в соревнованиях.
Ну и такой спорт может быть еще и объединением вообще для всех членов семьи, правильно?
Да, конечно, конечно. Конный спорт – это семейный вид спорта, потому что здесь могут быть и родители, и дети вместе заниматься. У нас нет ограничений ни по возрасту, ни по другим каким-то критериям. Наша задача основная – это чтобы, конечно, это все вовлекалось, становилось традициями в семье, посещать совместно какие-то мероприятия. Не обязательно это конные, любые спортивные мероприятия, но чтобы это были семейные традиции, чтобы это внутри семьи развивалось, укреплялось, чтобы не было вот этого разъединения внутри семьи. Мы вот за это, конечно, сейчас максимально боремся и делаем все возможное, что от нас зависит.
Анастасия Анатольевна, вы сказали о вашем сотрудничестве с конным клубом, а что касается сотрудничества с другими организациями, а главное, с властями Ленинградской области, как в этом направлении ведется ваша работа?
На самом деле мы очень тесно общаемся с администрацией нашего района Всеволожской и вообще с Ленинградской области. И я вижу, насколько сейчас, да, поменялось отношение, к счастью, да, и они действительно вовлечены в процесс, они помогают всем инициативным группам, некоммерческим организациям, которые готовы взять какой-то социальный пласт на себя и развивать. И в этом плане, конечно, сотрудничество, оно не одностороннее, оно двухстороннее, они дают какие-то предложения, они всегда очень открыто реагируют на инициативы, которые исходят. И чем больше мы проводим каких-то совместных проектов, тем больше больше у нас появляется новых совместных идей, которые мы вот готовы реализовывать вместе.
Одним из совместных проектов может стать следующий форум, посвященный приемным родителям. Вы сказали, что впервые такой форум прошел под вашей эгидой. Второй форум планируется?
Форум приемного родителя вообще прошел в Ленинградской области 2 раза. Первый раз не мы его организовывали, он прошел немножко в другом формате, там были семьи с детьми, и это больше тоже была такая выездная история для отдыха семей, чтобы разгрузить их, возможно, да, какое-то снять выгорание моральное. Наш форум немножечко, конечно, нацелен на то, чтобы было совместное какое-то общение внутри ассоциации, да, назовем их так, приемных родителей, потому что это все-таки есть очень много нюансов, которые должны совместно, да, и инициативы совместно формироваться и дальше уже идти на реализацию. Я, конечно, когда получила отзывы по нашему форуму, была приятно удивлена такой обратной связи. Приемные родители, очень многие писали, что спасибо огромное, что провели такое замечательное мероприятие. Формат всем понравился. Конечно, аппетит приходит во время еды, да. Всем хотелось больше, больше информации. Поэтому все просят, чтобы форум стал традиционным, потому что, ну, я говорила, что мы смогли, к сожалению, пригласить только 130 родителей, а их очень много, да, и желающих очень много. Поэтому я надеюсь, что он будет традиционный. И самое приятное, что было в отзыве, что некоторые написали, что мы теперь хотим взять еще одного ребенка. То есть настолько вот как бы позитивно все прошло. И я надеюсь, что на такой позитивной истории мы можем дальше только развиваться.
Какие мероприятия ваш центр планирует в ближайшее время еще организовать или принять участие в каких?
Мы хотим сделать в рамках своих летних плановых мероприятий, календаря планового, сделать фестивали семейные для вот именно многодетных семей, сделать какие-то специальные тоже программы. Пока это все в разработке, но мы продолжаем работать с семьями, мы продолжаем работать с детьми и развивать семейный какой-то досуг и культуру семейную, ценности семейные.
И еще одна из целей создания вашего некоммерческого объединения – повышение грамотности детей и подростков в области сельского хозяйства. Вот не совсем обычная история. Расскажите, пожалуйста, об этом направлении вашей деятельности.
Ну, где лошади, да, там обязательно еще дополнительно какие-то животные. Мы находимся во Всеволожском районе. Вы знаете, очень много там есть многоквартирных домов, которые, как называют там, муравейники, да, человеческие. И, в общем-то, там детки, они живут просто в режиме постоянных каких-то вещей, не видя даже, где берут там яйца, да, они думают, что яйца это только в магазине. Я на самом деле была сама шокирована. Мы же все дети все-таки выросли там у бабушек в деревне, мы все это знаем.
Ну да, и Ленобласть вообще сельскохозяйственный,
да,
регион.
Да, да. И когда приезжают дети с того же Кудрова и удивляются, что есть курочки, и там у нас есть просто курочки, да, мы поняли, что надо развивать эту историю и развивать ее с точки зрения вот как раз грамотности детей, чтобы в дальнейшем, возможно, они выбрали это свои профессии, потому что регион действительно сельскохозяйственный, его надо развивать, и нужны кадры. Кадры нужно растить с детства, нужно им прививать эту культуру и любовь к сельскому хозяйству.
И как вы это делаете? Это какие-то семинары выездные? Или...
Мы вообще планировали более масштабно, мы хотели сделать такой эко-кластер на базе уже имеющего конного спортивного комплекса. Единственное, что это долгоиграющий проект, мы разрабатываем. Это будет как Академия сельского хозяйства для деток. Там будут и животные, там и будут ветеринары юные, да, обучаться, и грядки свои. Планируем совершенно как прям такой мини-сельский городочек, куда будут детки приходить, кто-то просто ради информации посмотреть, поиграть, кто-то уже на планомерной основе будет погружаться в сельское хозяйство.
Понятно, здорово. Спасибо. Я напомню, что сегодня у нас в гостях была Анастасия Стефанская, глава автономной некоммерческой организации «Центр развития и популяризации здорового образа жизни, культуры и спорта «Наследие». Анастасия Анатольевна, спасибо вам за беседу. Всего доброго.
Спасибо.
Новости дня.
Нашу программу продолжает разговор с Александром Макаровым, директором Арктического и Антарктического научно-исследовательского института о работе полярников в самых северных и самых южных широтах планеты. Продолжаем программу «Новости дня», и на связи со студией директор Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров. Александр Сергеевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр Сергеевич, сегодня говорим об исследованиях ученых на самых южных и самых северных точках нашей планеты. И давайте начнем, наверное, с юга. Началась 69-я антарктическая экспедиция. Какие перед ней стоят цели и задачи? Какие исследовательские проекты запланированы?
Да, действительно, экспедиция начала свою работу. У нас традиционно задачи делятся на два блока. Это научные и, скажем, инфраструктурные задачи. Ну, по инфраструктуре здесь продолжается строительство нового зимовочного комплекса на станции «Восток». Это такой флагманский проект. И я так думаю, что мы идем по плану, и в эту РАЭ основные работы должны быть завершены. И по науке мы продолжаем мониторить всю природную среду Антарктиды, где располагаются наши станции, проводим океанографические работы с наших судов и изучаем ледники, изучаем климат. Действительно, это важно, потому что изменения климата есть, и они глобальны, и их следы видны даже в Антарктиде.
Давайте тогда поподробнее про строительство нового зимовочного комплекса. А каковы сроки окончания этого строительства и что в итоге получат полярники?
Будет построена самая, наверное, современная станция в Антарктиде, в Центральной. Будет она построена очень быстро. Таких темпов строительства не было никогда и ни у какой страны. Мы здесь, конечно, законодатели мод в хорошем смысле. 15 полярников круглый год смогут там жить. Это большое достижение в комфортных условиях, поскольку 9 примерно месяцев в году эта станция находится в изоляции, и полярники не имеют транспортного сообщения с побережьем Антарктиды. То есть они почти как в космосе, да, то есть к ним не приехать, и они не могут уехать. Поэтому там все должно быть максимально безопасно, комфортно и приспособлено для вот таких вот специальных изоляционных условий. Сезон летом в Антарктиде, сейчас там лето, 35 полярников смогут там работать и проводить свои научные исследования. Мы думаем, что к концу января будут завершены основные строительные работы, вся станция будет уже построена, и мы начнем проверять все системы, станции и отопление, и электроэнергию, и связь и так далее, да, и канализацию, то есть вот все системы жизнеобеспечения. Я думаю, что в конце января сможем ввести станцию в опытную эксплуатацию. Тут все должно быть максимально проверено, да, максимально стабильно, нельзя рисковать, все должно работать, чтобы полярники были в безопасности и комфорте. И, в общем, тут очень хорошая история именно вот такого опытного запуска, поскольку полярники Арктического института будут работать параллельно с нашими строителями уважаемыми и, собственно, участвовать в процессе запуска станции, чтобы перенять опыт, чтобы должным образом эксплуатировать все.
Всегда интересно, как идет непосредственно процесс строительства вот в таких экстремальных условиях. Я так понимаю, это какие-то блоки, которые доставлялись на Антарктиду прямо из нашей страны?
Да, станция была построена и собрана в России, под Гатчиной, на заводе. После этого она была разобрана вся, упакована в контейнеры и доставлена на побережье Антарктиды на нашу российскую станцию «Прогресс», после чего, используя тяжелую технику, тягачи, трактора, было доставлено в центральную часть Антарктиды. Это примерно 1500 километров от побережья. То есть сама вот эта транспортная операция, когда огромная станция в разобранном виде перевозится на такие большие расстояния, уникально. То есть 45 единиц тяжелой техники задействовано. Это не считая колесной техники. Был создан специальный строительный кран в России и доставлен туда, чтобы максимально быстро эти модули собирать. Технически это достаточно такое сложное строение и, в общем-то, уникальное.
Ну, то есть, по сути, это такой сложный конструктор, который впоследствии должен превратиться в такую комфортабельную гостиницу для ученых.
Ну, можно и так сказать, но кроме проживания там будут и предусмотрены, и, естественно, общие помещения, и питание, и кухня, и лабораторный корпус, безусловно, чтобы исследования можно было начинать уже в Антарктиде. И не только готовить образцы и исследовать здесь, на большой земле, но и начинать работы прямо там.
И если тогда продолжать тему исследований в Антарктиде, многие работы связаны в том числе с исследованием озера Восток. Это одна из главных оставшихся на планете загадок. И также исследование древнего льда идет. Вот расскажите, пожалуйста, об этих проектах, что они собой представляют, зачем нужно это изучение?
Лед в Антарктиде, там его толщина более 3 километров, как раз на станции Восток 3,5 километра. И оказывается, что лед этот, он содержит в себе информацию о климате прошлого. И изучая этот лед, можно понять климат прошлого, понять, как он менялся, какими скоростями. Это необходимо для того, чтобы предположить, спрогнозировать, как климат будет меняться в будущем, и понять, как мы можем адаптироваться к этим изменениям. В прошлом году мы добыли лед возрастом примерно 1,2 миллиона лет на станции «Восток». И в этом году работы будут продолжаться. И после ввода в эксплуатацию нового зимовочного комплекса, работы по бурению, это бурят наши друзья, наши коллеги из Горного университета Санкт-Петербурга, будут продолжаться работы по бурению скважин на озере Восток. Также у нас есть проекты, есть идея поиска самого древнего льда в Антарктиде, да и, пожалуй, на нашей планете тоже. Примерно в 300 километрах от станции «Восток» мы предполагаем, что можем найти лед, а значит, историю климата за последние 2-2,5 миллиона лет.
Но продолжая тему гостиниц для ученых, о которых мы уже говорили, когда речь шла о новом зимовочном комплексе, который как раз тоже будет помогать, да, я так понимаю, при изучении впоследствии древнего льда и добыче его, переносимся в северное полушарие, продолжается экспедиция «Северный полюс 41», и ядро этой дрейфующей полярной экспедиции — это ледостойкая платформа «Северный полюс». Это одновременно научно-исследовательский центр, транспортное средство и место проживания. И вот год назад мы с вами уже говорили о начале его работы. А как за минувший год себя показала платформа? Какие впечатления?
Ребята продолжают там работать. Мы с ними постоянно на связи. Я недавно созванивался с начальником экспедиции. Это сотрудник Арктического института Кирилл Фильчук. Они уже работают больше года. И несколько операций по смене состава мы провели. Но интересно, что большая часть ученых решили остаться на весь срок дрейфа. Для них это важный, интересный опыт для возобновления программы высокоширотных дрейфующих исследований. 100% можно сказать, что это важный и успешный проект, поскольку кроме как вот с этой платформы ледостойкой проводить исследования в Центральной Арктике, в Северном Ледовитом океане очень сложно. А это делать необходимо, поскольку Арктика, Севморпуть сейчас активно развивается, и нам нужны новые современные данные об изменении климата, в том числе в Центральной Арктике, чтобы делать оперативные прогнозы вот для навигации, в том числе на трассе Севморпути.
Если мы заговорили о трассе Севморпуть, какие сейчас там условия для судоходства? Можно ли говорить о том, что чем меньше льда, тем лучше, если речь идет о потеплении и исчезновении льда?
Да, это понятная идея. И действительно, в 2007, 2012, 2019 годах мы наблюдали минимальное количество льда в летний период. В сентябре мы меряем этот показатель, поскольку это самый теплый месяц в году. И за последние 40 лет количество льда больше чем в 2 раза уменьшилось в Арктике. Но говорить о том, что идет облегчение условий навигации, вряд ли приходится, поскольку, например, вот навигация этого и прошлых годов показали, что тяжелые достаточно льдовые условия все еще могут формироваться. Кроме того, мы говорим о летнем периоде, а зимой лед в Северном Ледовитом океане будет образовываться, и навигация вот в 9 зимних месяцев достаточно сложна, и цель-то стоит именно, чтобы Севморпуть работал круглый год. Mm-hmm. Поэтому много чего нужно еще сделать, чтобы навигация была безопасной и круглогодичной.
Ну, есть шанс, уверенность, что эта задача по плечу нашим ученым?
Мы точно знаем, что нужно для этого сделать, и нас очень сильно поддерживают. Там правительство, и мы в диалоге с компаниями, которые работают вот в Севморпуте, в Арктике. И общими усилиями, конечно, будет получен этот результат. Поскольку задача сложная, то здесь, конечно, нужно именно общие усилия. И мы это делаем. И, конечно, говорить о том, что, условно говоря, у нас будут ананасы в Якутии или в Арктике расти в ближайшее время не приходится. Все немного сложнее, чем кажется, и, может быть, чем хотелось бы. И, конечно, там ледоколы, условно говоря, нам нужны, чтобы обеспечить вот функционирование Севморпути должным образом.
Вы сказали об ананасах в Якутии. Да, наверное, будут расти не скоро, но, тем не менее, вот если возвращаться к Антарктике, то я помню, что удалось там вырастить, правда, в специальных, конечно, условиях овощи и фрукты.
Это так. У нас там есть один такой научный эксперимент совместно с Институтом медико-биологических проблем. Мы изучаем, как люди ведут себя в закрытых условиях, и в том числе отдельный проект у нас есть и по выращиванию фруктов и овощей и зелени на специальной гидропонике. Это очень позитивно сказывается на настроении, на психологическом состоянии полярников. Ну и отрабатываются сами технологии использования искусственного почвы, искусственного грунта. В общем, я могу сказать, что это достаточно успешно. У нас в целом урожайность, как бы это ни звучало, в Антарктиде на этих грунтах в среднем в два раза выше, чем на аналогичных установках гидропоники. Такая, как бы сказать, немножко, наверное, веселая новость, но тем не менее это так. Помидоры выращивают, зелень, огурцы, так что...
Я слышу, даже в планах лесные ягоды выращивать.
Да, тут почему мы так постепенно идем, потому что, допустим, ягоды, да, они наиболее, как бы, чувствительны, наиболее сложно вырастить, и это, как бы, следующий этап вот отработки этих технологий. Это достаточно такой неожиданный, но очень важный эксперимент, который мы будем продолжать в Антарктиде.
Александр Сергеевич, заговорили мы уже про питание, и, конечно, такой вопрос, который всегда интересует всех, кому дороги экспедиции и исследования, это вопрос о питании в них. Каков рацион питания у участников экспедиции? Как вообще строится обычный день полярника?
Ну, это очень сильно зависит от того, на какой станции находится исследователь. Безусловно, вот, допустим, если взять платформу, у нас прекрасный повар там работает, и работала Анжела Францевна, это душа всего коллектива. Значит, рацион должен быть максимально приближен к привычному, и это достижимо, да, много чего можно взять с собой, ну, за исключением, пожалуй, свежих овощей и фруктов, и поэтому это мы завозим в каждую ротацию, да, чтобы эти продукты были в рационе. А так, конечно, упор делаем на разнообразие, чтобы люди, которые там работают, наши полярники, они чувствовали себя максимально комфортно и на калорийности, да, поскольку какие бы у нас технологии сейчас и по одежде, и по проживанию там не были, все равно работа идет в сложных климатических условиях, и места для такого личного героизма, скажем так, хватает. Поэтому питание – это основа в хорошем смысле, и очень много внимания этому уделяем.
А что касается досуга, остается ли время у исследователей на него? Если да, то чем заняться в условиях экспедиции можно?
Много чего происходит. Коллектив живет своей жизнью такой, специально немножко замкнутой, да. Безусловно, есть книги, безусловно, есть фильмы, настольные игры, спорт необходимый в Антарктике и на платформе. Для этого есть возможности, допустим, на ледостойкой платформе. Оборудован спортзал, ребята могут поддерживать себя в форме. В Антарктиде, вплоть до того, что проходят чемпионаты по футболу между полярными станциями, мы стараемся как-то разукрасить, что ли, или разнообразить жизнь. Ну и плюс спецмероприятия, день рождения или посещение полярных станций. Часто полярники ходят друг к другу с визитами, я имею в виду, к нам зарубежные коллеги приходят, или мы к ним. Все достаточно насыщено. Главное – это общение, хорошее настроение и, конечно, обсуждение научных результатов. Многие интересные идеи научные приходят именно в экспедиции, когда ты находишься в природных условиях непосредственно и видишь всю эту природу, чувствуешь ее на себе, понимаешь ее намного лучше.
А если говорить о связи с большой землей, ну, я так понял по вашим словам, что на платформу позвонить можно, а можно ли позвонить в Антарктиду или с Антарктиды связаться с нами?
Спутниковая связь работает везде, но и у нас на некоторых станциях на побережье работает и сотовая связь тоже.
А интернет, Wi-Fi?
Интернет также работает, но на прибрежных станциях с этим лучше все, там достаточно хорошая связь. А вот внутри Антарктиды и центральной части Северного Ледовитого океана широкополосная связь очень сложно реализуема именно вот из-за географического положения, поскольку чем ближе к полюсу, тем сложнее поймать спутники.
Александр Сергеевич, говорили мы уже сегодня о таянии льдов. Такой вопрос, который всегда тоже возникает в этом случае, он связан с обновлением исследовательского флота. Если нас ждет массовое таяние льдов, вообще нужно ли строить новые ледоходы? И каковы планы по обновлению исследовательского флота?
Как бы климат не менялся, в ближайшие десятилетия лед и летом, и зимой будет оставаться. И, конечно, для полноценной работы исследовательской, экспедиционной необходим флот. И в настоящий момент адмиралтейские верфи проектируют и строят новое научно-экспедиционное судно, новый флагман полярных исследований российских. Будет называться Иван Фролов. Это директор Арктического института. Его, к сожалению, уже нет с нами. Он ушел, но решили назвать судно его именем. И я думаю, что когда это судно войдет в строй, оно сможет заменить уже достаточно возрастной наш флагман «Академик Федоров», чтобы все наши такие грандиозные идеи и проекты могли быть реализованы в должной мере.
Спасибо большое. На связи со студией был директор Арктического и Антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров. И мы говорили об исследованиях, которые проводятся сейчас в самых северных и самых южных широтах нашей планеты. Александр Сергеевич, спасибо вам большое за беседу. Всего доброго.
Спасибо большое.
Новости дня.